У Менску 22 година. У эфире «Ночная свобода». У студии Ольга Короткевич. Добрый день. На протягу этой годины дайджест подей у Беларуси. Гостем «Ночной свободы» координатор российского оппозиционного руху «Оборона» Олег Козловский. Рух «Оборона» выступает с протестами супраць порушения права у человека в Беларуси. У этой дни акцию подтримку белорусского молодевого активиста Андрея Кима. Олег Козловский проведет параллели помеж Беларусью и Россией, прокомментуя пытание у городни, где ситуация с правами человека и свободами лепшая, у России и у Беларуси.
По-моему, садить за политические какие-то убеждения, это вообще, это жестоко. В России, я думаю, тоже такое есть. Ну, просто там более развиты все эти оппозиционные силы.
Прогучыць репортаж о початку туристичного сезона на Августовском канале. С нагоды Дня смеху вядомые люди рассказывают об жартах первого красовика. Телеведущий Анатоль Вечер, засновальник театру «Христофор», сатирик Евген Крыжановский, шматразовый рекордсменка свету Европы у легкой атлетицы Мария Иткина, предприниматель Юрий Даньков. У доследах Министерство аховы здоровья настоивает на тым, каб деятельность солярию была лицензованная. Рынок штучного загару, уплыв на здоровье, наступствы державного контролю, наведники говорят про свое хобби.
Всем же хочется быть красивыми.
Есть возможность поддерживать себя в хорошей, красивой форме.
Он очень хорошо поднимает настроение.
Аблога беларускага інтэрнэту у гукапісе Александра Памідорова на гэтым тыдні «Зігзаг» у начной чытанцы «Кінараманс» Максіма Клімковіча і Владзіміра Хроменкі «Тэорыя змовы». Ну, а зараз навіны, і я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Злучаныя Штаты Амерыкі асудзілі патрабаванне Беларусі зноўку скараціць штат амерыканскай амбасады ў Менску. Амаль палова супрацоўнікаў амбасады США ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскай амбасадзе ў Менску застаецца 17 супрацоўнікаў, і пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Президент США Джордж Буш прибыл на саміт НАТО у Бухаресті. Чакається, що на саміті запрошення долучитися до Альянсу отримають Албанія, Хорватія і Македонія. Так само на саміті буде обмірковуватися можливість долучення Грузії і України. Президент Буш виступив у підтримку наміру України долучитися до НАТО. Улади і опозиція набирають близьку кількість голосів після підліку більшим половин бюлетенів на парламентських виборах у Зімбабве, які відбулися у суботу. Паводле неафіцыйных звестак, кіруючая партыя і апазіцыя вядуць перамовы аб умовах адстаўкі шматгадовага прэзідэнта краіны Роберта Мугабы. Заходнія сродкі масавай інфармацыі перадаюцца спасылкі на крыніцу партыі Мугабы і апазіцыйнаму руху за дэмакратычныя перамены, што прэзідэнт можа сысці са сваёй пасады, якую ён займае з 80-го году. Паводле неафіцыйных дадзеных, на прэзідэнцкіх выбарах апазіцыйны лідар Морган Цвангіраі апярэджвае Мугабы. І апошняе паведамленне. Расійскі прадстаўнік у США заклікаў Іран да перамоў у пытанні іранскай ядзернай праграмы. Шэсць краінаў США, Расія, Брытанія, Кітай, Францыя і Нямеччына абяцаюць Ірану пакет выгадных прапаноў, калі той адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану.
З міжнароднымі навінамі Сергій Навумчык, ну а зараз вядучая дзённага эфіру Алена Ціхановіч аб падзеях у Беларусі.
На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, скруціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла спраўна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы. Іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі. Менавіта таму яго і пасадзілі.
З першага красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака, якога абвінавачваюць у супраціве міліцыі падчас акцый прадпрымальнікаў, судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. Гаворыць маці Андрэя Таццяна Кім.
Я так счастлива, что у моего сына такие друзья, такие люди, и знакомые, и незнакомые. Очень-очень им благодарна.
Сегодня затримали Павла Северынца. У прокуратуры его попередили об отказности за порушение правил сбору подписов. Ранее Северынец передавал у Конституционный суд 50 тысяч подписов громадянов за демократизацию религийного законодавства. Сегодня браты Сергей и Александр Скрабцы вырашили спынить голодовку, якая тягнулася 22 дни. Браты звернулися до інших удельников голодовки с пропановой долучиться до их нагорошения. Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сегодня у викторини мы пропонуем вам отказать на питание, кому из ведомых славянских письменников належит цитата. «Коли я згадываю самых опантанных коммунистов первого периода социализма у моей краине, они подаются мне у разы больше подобными на религийных фанатиков, чем на вольтерианских скептиков. У того революционного часу было шмат агульного скептицизмом и рационализмом». Гэты пісьменнік нарадзіўся сёння 1 красавіка, і гэта цытата з роману «Жарт». Мы чакаем вашых адказаў. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24, пазначаючы правільны адказ лічбамі 1, 2, 3, альбо называючы прозвішча аўтара. Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Ну, а мы працягваем праграму «Справа, якая атрымала розгалас». Гэта суд над моладзевым актывістам Андрэем Кімам. Яго вінавацяць у пагрозе супрацоўніку міліцыі ў часе разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з той, дзе Андрэя разам з 13 моладзевымі актывістамі вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня ў часе акцыі прадпрымальнікаў. У справе абвешчаны перапынак, дату новага суду прызначаць пазней. Андрэй Кім нарадзіўся ў 1986 годзе. Маці карыянка, бацька беларус. На пачатку 90-х сям'я Кімаў пераехала з Ташкента ў Беларусь. Андрэй пайшоў вучыцца ў беларускую нацыянальную гімназію. Маці Таццяна кажа, што ёй хацелася, каб сын добра засвоіў беларускую мову. Адначасна Андрэй пачаў займацца ў музычнай школе нумар 7. Пасля працягу навучання ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Судовы працэс над Андрэем Кімам, як вы чулі, адбываецца якраз у былым ліцэйскім будынку, які цяпер прыстасаваны пад суд цэнтральнага раёну сталіцы. У ліцэі Андрэй захапіўся літаратурнымі перакладамі. Ён з дзяцінства пад уражаннем твораў ангельскага філёзафа Клайва Стэпса Льюіса, у прыватнасці ягоны хрысціянска-філізафічнай казкай кронікі Нарніі. Мара Андрэя перакласці кронікі, чым ён цяпер і займаецца ў зняволенні. Пасля ліцэю Андрэй Кім паступіў на гістарычны факультэт БДУ. Разам з іншымі абаронцамі намётавага лагеру ў 2006 годзе яго асудзілі на 12 сутак адміністрацыйнага арышту. Пасля Андрэя Кіма адлічылі з ВНУ. Маці Андрэя Таццяна Кім адказала на пытанні свабоды, вось што яна сказала пра тое, ці адразу падтрымала грамадзянскую актыўнасць сына.
Нет, конечно, потому что я жила раньше совершенно другой жизнью, только домой, работа и так далее. И поэтому я очень сильно переживала за своего сына, он у меня единственный. Говорила, что зачем это тебе надо и так далее. Но так как он верующий, он говорил, что, мама, нужно делать людям добро. И сейчас он мне пишет письма, в политику не лезь, а делай доброе дело людям. Но, к сожалению, всегда это связано как-то с политикой, не знаю почему. Теперь я его полностью понимаю и поддерживаю. Для меня это очень важно, что вот мой сын честный и порядочный гражданин Беларуси.
Ну а вот что помогает трыматься Татьяне Кім?
Настолько тяжело, что мне первое время казалось, что я не выдержу. И вот все те люди, которые я теперь узнала, которым я очень благодарна, которые меня поддержали в первую минуту и вот до последней, и благодаря им я держусь. Все его друзья, даже звонил мне Андрей Климов, поддержал, Александр Козулин, его родственники, которых вот я теперь узнала и тоже очень им благодарна. Дмитрий Дашкевич, Артур Финкевич. Я вот даже не знаю, как всех перечислить, это я вот вам сказала, которые такие вот очень известные. Я очень-очень им благодарна. Просто благодаря им я, можно сказать, осталась жива.
Гэта быў урывак з інтэрв'ю Таццяны Кім. Цалкам глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а дата суду над Андрэем Кімам стане вядомая на наступным тыдні. Сёння ў Маскве каля беларускага пасольства пратэставалі актывісты арганізацыі «Абарона» з патрабаваннем вызваліць Андрэя Кіма. У «Начной свабодзе» неўзабаве гутарка з адным з каардынатараў гэтай арганізацыі Алегам Казлоўскім. Ну, а зараз маё пакаленне НРМ.
Цяпер яму цемра, так само святло. Маё пакаленне расло на мяжы, заслоной железной у самой души. Мое поколение ховается в тень, у светле ту тенью в вчерашний день. Мое поколение гуляет и пьет, стоит на коленях, не любит себе. Набыть бы доляры, продать бы рубли, а потом подалей от этой земли. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, на стомленных крылах увырыть рай. Мое поколение сидит при столе.
Лявон Вольскі, НРМ, «Моё пакаленне» для сённяшняга госця «Начной свабоды», а гэта Алег Казлоўскі з Москвы, адзін з каардынатараў руху «Абарона». Цяпер Алег у Берліне, дзе ўдзельнічаю канферэнцыю ў пытаннях міжнароднай палітыкі. Алег, вітаю вас.
Здравствуйте.
Я выбачаюся перад слухачамі беларускай свабоды, што перайду на расійскую мову. Прычыны зразумелыя, хаця Алег неаднаразова быў у Беларусі і нават у экстрэмальных умовах. Алег, скажыце, вы какие-нибудь беларускія слова запомнілі?
Ну, у меня, к сожалению, не было большой возможности изучать белорусский, потому что я, как правило, либо приезжал на очень короткое время, либо когда приезжал надолго, то сидел в камере для иностранцев, которые по-белорусски не очень хорошо говорят. Но, по крайней мере, читать я по-белорусски научился.
Я сказала, что вы теперь в Берлине, и там проходит конференция, где обсуждаются вопросы международной политики. Что за конференция и какие вопросы там обсуждаются?
Да, это конференция, которую организовала германское германское общество по международной политике, и здесь обсуждается вообще международная политика, международные отношения по всему миру, и я здесь представляю Россию, буду рассказывать о том, какую политику Россия вела за последние 8 лет.
Ну, кстати, мы позже в программе будем обсуждать отношение России к возможному вступлению Украины в НАТО. Ваша позиция какая, если вам зададут такой вопрос на конференции?
Ну, отношение России здесь официальной Москвы очевидно. Россия считает НАТО большой угрозой для себя, и, соответственно, вступление Украины и Грузии в НАТО также враждебным жестом. Хотя, на мой взгляд, сейчас России как раз скорее выгодно и расширение НАТО, и в том числе включение самой России в этот процесс, потому что у нас общая угроза. Это угрозы и терроризма касающиеся, и касающиеся вот этих так называемых стран-изгоев, которые России угрожают в еще большей степени, потому что они просто к нам территориально ближе.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 14 хвилин. Такий же час у Берлине наш гость Олег Козловский. Он один из координаторов российской организации «Оборона». Олег Козловский народился в 1984 году, скончил Московский державный университет, выучал вылечальную математику и кибернетику, теперь выучая политологию, был сябром Союзу правых сил 6 годов, припынил сябровство с причины незгоды с лояльностью дочинения до политики Кремля. Олег, вы действительно считаете, что Союз правых сил, который, ну, я думаю, среди многих людей в Беларуси, которые интересуются политикой, это лояльная Кремлю партия?
Ну, по крайней мере, в тот момент, когда я принимал решение о выходе из СПС, это была абсолютно не самостоятельная, к сожалению, партия. То есть год назад СПС не решался критиковать российскую власть ни по каким принципиальным вопросам. То есть он ограничивался только критикой по таким отдельным перегибам на местах. И, к сожалению, в то время доктрина была такая, очень точно сформулировал один из функционеров СПС. Вот у нас рейтинг 3%, а у Путина 70%. Когда будет наоборот, мы начнем его критиковать. Ну, неудивительно, что с такой доктриной их рейтинг падал еще дальше.
Расскажите, Олег, про организацию обороны. Часто мы про нее говорим, и вот ситуация с нападом на ваш офис. Параллели с Беларусью очевидны. Недавно напали на офис белорусских независимых журналистов и средств массовой информации. Расскажите про вашу организацию и почему к ней такое особенное внимание власти.
Оборона появилась вскоре после оранжевой революции в Украине. И, естественно, на волне этой революции мы, те, кто создавал оборону, с самого начала сказали, что одна из наших задач – это подготовить российское общество к тому, чтобы оно могло свои права, свое достоинство отстаивать, в том числе на улице, не боялось это делать, знала, как это делать, и добилась бы своих прав именно таким образом, потому что, к сожалению, все другие пути сейчас в России просто обрублены. Поэтому, конечно, власть нас рассматривает как очень опасную организацию, потому что не как-то запугать, не подкупить нас не удается, как это обычно удается с различными партиями. И вот один из последних эпизодов – это такой полицейский, милицейский налет на наш штаб, который произошел 22 марта. За несколько дней до этого милиция нас предупреждала, чтобы мы уехали, потому что, дескать, у вас штаб находится в центре города, там вообще может президент проехать, и неизвестно еще, чем это закончится. И нам сказали, что они сделают все возможное для того, чтобы нас в этом штабе не было. Ну и действительно, через несколько дней появилась милиция, появился ОМОН, МЧС, который собирался ломать дверь, задержали у нас...
Министерство чрезвычайных ситуаций участвовало?
Да, да, Министерство по чрезвычайным ситуациям, у которых есть инструмент для выламывания дверей и тому подобных всяких интересных вещей. У нас задержали где-то 12-15 активистов, причем, наверное, тоже ситуация знакомая белорусам. Большинство из них обвинили в нецензурной брани в общественном месте. Видимо, общественным местом посчитали саму квартиру и подъезд, где они находились. И в чем состояла брань, тоже, естественно, непонятно. Ну, среди задержанных был я в том числе. А в самом помещении потом прошел обыск, изъяли все печатные материалы, компьютер, диски и так далее, и собираются их проверять на наличие экстремистских материалов, что в России сейчас такая очень популярная тема.
Сегодня, Олег, мы провели опрос. В городе питание гучало, где ситуация с правами и свободами лепей, в России и Беларуси. Давайте послушаем.
По мне, в России.
Он сам жил в России, поэтому и так и говорит.
Просто я вижу, как развиваются события в России. Они не так развиваются в Беларуси.
Но мне кажется, одинаково. Получается, что направление политики одно и то же. То есть без Запада, без ничего. В таком направлении.
Если честно, ни там и ни там не сталкивался. Ни там никаких препятствий я не вижу. И тут просто не сталкивался. Никто меня пока не ущемлял. Ни там и ни там.
Однольковые меры. Они заховываются, это правы человека. И выполняются, что в Беларуси, что в России. Но один, что Россия по померах необдымная. Тому, может, там еще... И горш у неким сенсе.
Однолько. Одно, что на сегодняшний день еще Россия небыто выходит у восьмерку, признается у Европе. Относно, конечно, как демократичная держава. Але что дотычет свободы слова, там еще горш.
Легче в России. Потому что у нас пытаются власти это все больше прикрыть, убрать все митинги у нас. Там вот это все полегче, разрешается. Опять же, власть другая немного, потому что все вот это влияет. Другие президенты, другие понятия у них.
По-моему, садись за политические какие-то убеждения, это вообще, это жестоко. В России, я думаю, тоже такое есть. Ну, просто там более развиты все эти оппозиционные силы. А у нас это сдерживается все.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» и нашим гостем Олег Козловский. Он один из координаторов Российской организации обороны. Олег, ваш комментарий.
Ну, на мой взгляд, правы те, кто говорят, что направленность обоих режимов одинаковая. И ситуация, она, конечно, не одинаковая. Есть определенные различия, но в целом я думаю, что сейчас положение у нас выровнялось. То есть мы очень давно, оборона с момента ее появления, говорила об опасности лукашизации России. А сейчас, в общем, этот процесс уже завершен, потому что Например, если мы будем судить по количеству политзаключенных, то сейчас в России их насчитывается около 70-80 человек по разным подсчетам. И это больше, чем в Беларуси, даже если учесть различия в численности населения. И точно так же мы можем посмотреть, как российские власти реагируют на любые акции протеста. Они реагируют не менее жестко, чем это происходит в Беларуси. Есть, конечно, отдельные различия. В России все-таки власти учатся на белорусском, в том числе, опыте, и действуют, как правило, тоньше, не так грубо и резко. Но в целом я бы сказал, что ситуация примерно похожа в обеих странах.
Ну и мы сегодня подробно говорили про дело молодежного активиста Андрея Кима. Я знаю, что ваша организация «Оборона» особое внимание оказывает этой личности. Почему и что вы думаете делать дальше?
Ну, мы всегда выступали в поддержку белорусских политзаключенных, требовали всегда их освобождения. Мы уже несколько лет ежемесячно 16 числа каждого месяца проводим акции в поддержку белорусских политзаключенных. Но Андрей Ким для нас это отдельный случай, потому что мы хорошо его знаем, я сам с ним очень хорошо знаком. В этом смысле мне тем более не верится в то, что обвинения, которые против него выдвигают, что он избил якобы милиционера, гаишника, хоть на чем-то основанное. Я был у него, например, в гостях в октябре прошлого года, когда приезжал на европейский марш в Беларусь. И, конечно, то, что такой человек оказался за решеткой, это просто возмутительная, абсолютно поражающая несправедливость.
Олег, и на завершение нашего разговора пожелание тем молодым белорусским активистам, которые могут слушать наш разговор.
Я бы пожелал им никогда не терять веру в свои силы и всегда сохранять чувство собственного достоинства. По-моему, это главное сейчас.
Я дякую. Гостем «Ночной свободы» был один из координаторов российской организации «Оборона» Олег Козловский. Он зараз находится у Берліні. Сьогодні эта организация провела пікет у підтримку Андрея Кима и гучить композиция Led Zeppelin «Кашмір». Led Zeppelin «Кашмір». У ефірі «Нічна свобода». Завтра черговий огляд ваших лістів на нашу радіостанцію. Дописи читає і коментує Валентин Жданко. І зараз він розкаже, які лісти обрав для огляду.
Про дискримінацію білоруської мови пише Василь Волошко з Радашковичу. Коли б раптом здарився цуд і Лукашенко заговорив по-білоруську, то уже на наступний день уся чиновницька вертикаль зверху до низу неоткладно побігла б по подручники білоруської мови, як тепер бігає по лижі. Ось підніме Росія ціну на газ до 300 доларів, і Лукашенко у своїх промовах про незалежність може перейти на білоруську мову, написав Василь Волошко з Радашковичу. Некілька год тому у розмові з журналістами Олександр Лукашенко зауважив, що для того, щоб при жаданні заговорити на чистій білоруській мові, йому спотребилося б не більше за некілька тижнів. І гэта наўрад ці ёсць перабольшаннем. Беларускую мову ён чуў змалку і ў роднай хаце, і ў школе. Чаму ж не здараецца тое, што здавалася б можа адбыцца так лёгка і проста? Праблема тут выглядае не столькі ў Лукашэнку, колькі ў стаўленні да гэтай праблемы большасці беларускага грамадства.
Паштовая скрынка 111 завтра у Вішаровай свабодзе. Жывы эфір пачынаецца 18 гадзіні, ну, а аўтарскія перадачы пасля 18.30. Ну, а цяпер у Менску 22.26. З 1 красавіка афіцыйна адкрыўся турыстычны сезон на Аўгустоўскім канале. Па канале можна праплыць на цеплаходу, на чоўнах і катамаранах. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Пось з боку Нямнова да прыстані ў вёсцы Чарток падплывае цеплаход «Нёман». Першыя пасажыры сёння на ім лепшыя вучні з Сапускінскай школы, якая ў 5 кіламетрах ад канала.
Очень красивая природа у нас. Есть на что посмотреть.
А вы живете тут побач?
Я живу в Сонечке здесь сразу.
Так что, николи ранее не катались тут на...
Катались только на немного, нет в ту сторону, на Рынковцы.
Даведка. Агустовский канал – гидрологичное збудование 19-го стагодзя. Агульная процяглость – 102 километры. 80 километров его проходит по территории Польши и 23 по Городенщине. На белорусской территории находятся 3 шлюзы и 2 плотины. Четвертый шлюз находится на межи с Польшей. Этот шлюз, до речи, один в Беларуси водный помежный переход. Міжнародныя эксперты прызнаюць Аўгустоўскі канал унікальным аб'ектам, якіх надзвычай мала ў свеце. Менавіта з гэтай прычыны ЮНЕСКА прапанавала ўключыць яго ў спіс усесветнай гістарычна-культурнай і прыроднай спадчыны. Капітан карабля Александр Караблёў дзеліцца ўражаннямі ад першага рэйсу.
Удался. Я думаю, пассажиры наши довольны. Сегодня просто мы не успели еще музыку настроить. У нас и музыка есть, и телевизор, и DVD.
Капитан запрашивая на пароходике, пропоновывая проплыть разом до шлюза Домбровка. Со мной побач на корме наместник генерального директора в справах эксплуатации Густовского канала Эдмунд Юткевич. Пытаюсь, чем все лето будут удивлять туристов на канале.
Закупили катамаранов новых, лодок новых закупили, моторные лодки есть, построили еще новых мест отдыха по каналу.
Спадар Юткевич признає, что дагэтуль на канале няма ніводнага гатэля, ресторации, кемпинга, только некалькі дамков, якія здаюцца в аренду, и заўсёды у дамках, дарэчы, ёсць пастаяльцы. Да ведома, польская частка каналу прымае до 70 тысяч туристов за сезон. Только в польском городе Аўгустоў збудаваныя гатэлі на 4 тысячи месцаў. У сезон беларускую частку канала обслуговывает 24 человека, пераважна з городня. Сёлета, со слов Юткевича, дадасца ўсяго некалькі працоўных месцаў. Ну, скажите, все-таки приватный бизнес выходит на этот канал, некую инфраструктуру створает.
Почему-то они боятся. Но многие приезжают заинтересованы в том, чтобы как бы здесь что-то развивать свое такое. Я думаю, просто необходимо кому-то что-то одному развить, тогда потянутся за ними другие. В общем дело.
Вон какие цветы, смотрите, растут. Видите?
Пошли. Ой, прихожие. А что это за кветки?
Здесь местные называют подснежники. На самом деле, как-то он, наверное, какой-то прострелы какой-то там по-другому, да.
Реконструкція беларускай часткі каналу адбывалася ў 2004-2006 годах. Кошт праекту амаль 9 мільярдаў беларускіх рублёў. У часе реконструкції аднавілі разбураныя ў савецкі час 3 шлюзы і 2 плаціны, умацавалі рэчышча каналу і падвялі да яго дарогі. У 2004-м, калі рэканструкцыя толькі пачыналася, прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму заяўлялі, што дзякуючы турыстам грошы, выдадзеныя на рэканструкцыю частка канала, павінны вярнуцца цягам бліжэйшых гадоў. Говорим со спадаром Юткевичем про экономичную мотозгодность канала.
Мы за прошлый год были в убытке. Тяжковато с деньгами, там, потому что много чего строили, много чего покупали. Вот. Вот.
В перспективе есть что-нибудь? Думаю, что будет меняться это все дело. Мы тоже как бы будем сами развивать какие-то торговые точки здесь, вот, строить как бы еще такие места отдыха какие-то. Даже, может быть, кемпинги будем строить здесь.
А зараз ми знаходимося на шлюзі Домброка. Чувать, як шуміть вода. Бризгає, якраз на мені. Вода піднімається в шлюзі все вище і вище. І хутко ми випливемо далі на канал.
Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22.30. У студії Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю вас. Далі у програмі. Які наступці для Білорусі, яє дочинення з Росією може мець процес і махчимий факт долучення України до НАТО? До дня сміху відомі люди розказують об жартах першого красовіка. У досвідах Міністерства охови здоров'я настоює на тим, каб діяльність солярію була ліцензованою. Ринок штучного загару, уплив на здоров'я, наступство державного контролю. Навідники солярію говорять про своє хобі.
Хожу не за настроением, наверное, за загаром. И особенности кожи, необходим солярий. Я все-таки сейчас склонна отходить от этого потихонечку, потому что все-таки это вредно. Ну и не 20 мне лет.
А блога белорусского интернета, у рукописи Александра Помидорова «Зигзаг», у ночной шитанцы кинороман с Максима Климковича и Владимира Хроменки «Теория змовы». А зараз знову новини и знову микрофон Сергею Навомчику.
На початку коротко про основные подзеи в Беларуси. На 5 гадоў турмы асуджаны шкловскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельня камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Яго абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены, але аб'ём скараціўся ўдвая з той прычыны, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэю, дзе ён вучыўся. У Москве ля будинку амбасады Беларуси сьогодні зраніцы пройшла акція у підтримку Кіма. У справі політичних мультфільмів сьогодні затримали політика Павла Сіверинца. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабец вирішили спинити голодовку, яку тягнули 22 дні. Брати звернулися до інших удільників голодовки з пропановою долучитися до їхнього рішення. Це були основні події у Білорусі. Тепер коротко про події у світі. Улади і опозиція у Зімбабве набирають близьку кількість голосів після підліку більшим половою бюлетенів на парламентських виборах. Російський представник ОАН закликав Іран до перемов у питанні іранської ядерної програми. Шість країн – США, Росія, Британія, Китай, Франція, Німеччина – обіцяють Ірану пакет вигідних пропонов, коли той відмовиться від програми збагачення урану. Нова Зеландія відмовила у політичному притулку іранцю, який перейшов з ісламу у християнство. – Алі Реза Пана говорить, що може стати ахвярою переследу, коли вернеться у Іран. Його тримали у тюрмі 20 місяців після того, як він відмовився підписати документи, потрібні для його депортації. Кількість цивільних ахвяров у Іраку піднялася на найвищий рівень від жнівня минулого року. Поводлі статистики іракських уладів, за соковік у Іраку загинули більш за 900 цивільних осіб.
У ефірі «Свобода» і зараз прогноз надвор'я на завтра 2 красавіка – сераду. Берасть – раніцей +3, +5, дощ, у день до 8 тепла. Вітебск – Гомель – 4-6 тепла, раніцей – 9-11 на протягу дня. Городня – на початку дня 3-5 тепла, дощ, у день 7-9 вишей за 0. Менск – 4-6 тепла, раніцей – 7-9 на протягу дня. Могильов – 4-6 тепла на початку дня, у день до 10. Ось сталі відомі стіплі виніки сьогоднішньої вікторини. Я нагадаю, що ми пропонували вам відказати на питання, кому з відомих слов'янських письменників належить цитата. «Коли я згадую самих опантаних комуністів першого періоду соціалізму в моїй країні, вони подаються мені у рази більш подобними на релігійних фанатиків, чим на вольтер'янських скептиків. У того революційного часу було шмат агульного скептицизмом і раціоналізмом». Ми отримали один відказ, і неправильний. Письменником названы Вацлав Гавел, ну, крыху близко. Это цитата из роману чешского письменника Милана Кундера. И он родился 1 красавіка 1929 года. Цитата из роману «Жарт». Это его первый роман, опубликованный в 1967 году. Сам Кундера писал, что его самое болючее питание – але як адрозніць голос Бога ад інших розных голосов. Ну, а ми працягваем міжнародної теми. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш у часі свого візиту у Київ підтримав долучення України до блоку НАТО. Як гэтае долучення може змінити геополітичну ситуацію у Європі? Ці впливає гэта на відносини Білорусі з Росією і Заходом? Про гэта будемо говорити з моїм колегом Сергієм Навумчиком. А, Сергій, про які терміни увогалі можна казати, коли Україна справді може стати членом, повновартісним сябром Північно-Атлантичного альянсу?
Вольга, тут ужо мы можам абапірацца на пэўны вопыт. Ну, прыгадаем, што, скажам, Чэхія, Славаччына, Угоршчына ўвайшлі ў блок НАТО ў 99-м годзе, а заявілі пра сваё імкненне далучыцца да паўночнаатлантычнага альянсу адразу як толькі пала Берлінская сцяна, адразу як толькі яны выйшлі з варшаўскай дамовы, гэта прыблізна 90-ты год. Такім чынам 9-10 гадоў. Тое ж самае можна казаць пра некаторыя былыя рэспублікі Югаславіі. Звычайна, гэта даволі такі доўгі працэс, які вымагае выканання не толькі вайсковых умоваў, пэўным чынам пераўзбраення, гэта адносна проста, бо гэта тэхнічны бок справы, але і палітычных умоваў. Ну, скажам, краіны, якія далучаюцца да НАТО, павінны урэгуляваць усе спрэчныя пытанні са сваімі суседзямі. У дадзеным выпадку, калі мы гаворым пра Украіну, відавочна, што гаворка ідзе найперш пра Расійскую Федэрацыю з аднаго боку, з боку ўсхода, з боку захаду гэта Малдова, дзе ёсць фактар Прыднястровя. Але аналітыка заходзіцца на тым, што гаварыць пра далучэнне Украіны да НАТО ўжо паўнавартаснае раней, чым праз 8 альбо 10 гадоў не выпадае.
А Сергей, вядома, што перспектыву далучэння Украіны да НАТО актыўна не падтрымлівае Расія. А вось чаму супраць выказаўся міністр замежных справаў Францыі?
Ну, Францыя традыцыйна яшчэ часоў Шарля де Голля займае такую адметную, адрозную ад іншых еўрапейскіх краінаў пазіцыю ў дачыненні да НАТО. Адносна ж заявы, сённяшняя заява міністра замежных справаў Францыі, магчыма, тут ёсць некі элемент такога супрацьстаяння амерыканскай пазіцыі. Ну, паколькі Буш выказаўся за далучэнне Украіны да НАТО, Францыя, якая традыцыйна на еўрапейскім полі, на полі еўрапейскай палітычнай гульні, скажам, гэтак выступае найбольш, можа быць, выразным апанентам Злучаных Штатаў Амерыкі, вось яны выказалі такое меркаванне. І яны спасылаюцца таксама на тое, што гэта можа памяняць геапалітычны дысбаланс. Канешне, Украіна гэта вельмі вялікая дзяржава. Гэта дзяржава з 50 мільёнамі насельніцтва. Гэта амаль што столькі, колькі ў Францыі, значна больш, чым у кожнай з, скажам, усходнееўрапейскіх краінаў. Але ёсць факт той, што Украіна ўжо раней заявіла, што яна не ўваходзіць, скажам, у сістэму калектыўнай бяспекі, у якую з 93-го года, нагадаю, вайшла Рэспубліка Беларусь. Яна праводзіць палітыку адрозную ад пазіцыі Крамля. Мы бачылі на працягу апошніх гадоў шэраг канфліктаў паміж Крамлём і Кіевам. Прыгадаем Севастополь, прыгадаем газавую праблему. І фактычна ўжо вось на гэтым палітычным полі Украіна не на баку Расіі. Яна ў Еўропе, але тое, што яна ў Еўропе, азначаюць аналітыкі, зусім не азначае, што яна выступае супраць Расіі. І мы ведаем, што якраз кіеўскія палітыкі, ну, пераважна іх большасць, як, скажам, прадстаўнікі апазіцыі, гэтак і прадстаўнікі ўлады, заявляюць пра тое, што яны хацелі б мець добрыя адносіны з Расіяй, што падкрэсліваю лагічна, калі гаварыць пра далучэнне да НАТО, бо Украіна мусіць урэгуляваць спрэчныя пытанні са сваёй усходняй суседкай.
Ну і, Сергей, такое пытанне, як працэс далучэння ці абмеркаванне самога далучэння Украіны да НАТО можа паўплываць на дачыненні Беларусі і Москвы?
Ну, паколькі мы прыгадуем Беларусь, можа быць, будзе не лішнім прыгадаць, што ўпершыню з палітыкаў пра магчымасць і мэтазгоднасць далучэння Беларусі да НАТО сказаў Зянон Пазняк тут, у гэтым будынку, дзе мы сядзім, у красавіку 96-го году. Украіна, мы ведаем, што ў Украіне некалькі гадоў назад збіраліся прэзідэнты прыбалтыйскіх краінаў, Польшчы і Украіны, і гаворка ідзе пра стварэнне, ну, можна умоўна сказаць, такога пояса пэўнага. Вот тое, што Пазняк свой час называў балта-чарнаморскай садружнасцю. Вось праз 15 гадоў гэта ідэя пачала набываць такія канкрэтныя абрысы. Гэта не буфер паміж Еўропай і Расіяй. Гэта, ну, паўнавартасны некі такі пояс. Але, канешне, у гэтым поясе не хапае Беларусі. Вось калі б Беларусь тут была, зауважаюць аналітыкі. Дык сапраўды гэта б стварыла вельмі вялізныя праблемы для імперскіх памкненняў Крамля, калі такія памкненні будуць выказвацца. Яны, мы ведаем, выказваюцца. Можна меркаваць, што магчыма вось гэтая заява пра далучэнне Украіны дае дадатковыя нейкія, скажам так, ну, аргументы Лукашэнку, як бы так мовіць пэўнаму сябру Крамля. Вось на гэтым фоне ён можа гаварыць, што паглядзіце, так ці інакш украінцы вам здрадзілі, а я вось, мы, беларусы, мы застаемся вернымі нейкім сваім абавязкам. Але, ну, ўсё ж такі, так ці інакш час пакажа, і ў дадзеным выпадку, канешне, будуць вырашаць, можа быць, не заява, а рэальныя палітычныя дзеянні.
Я дзякую побач са мною студыі быў Сергій Навумчык і звярнуў увагу слухачоў і наведнікаў нашага сайту, што ў сераду 2 красавіка на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту адкажа дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў супрацы з Беларуссю, Малдовай і Украінай Роберт Боум. Задаць сваё пытанне вы можаце праз наш сайт свабода.орг альбо праз смс-паведамленне на нумар 391-22-24.
Доследы свабоды.
Больш за 2 гады ідзе процістаянне паміж уладальнікамі салярыю і Міністэрствам аховы здароўя. Міністэрства аховы здароўя настойвае на неабходнасці ліцэнзавання паслугаў салярыю. Уладальнікі салярыю, а студыя штучнага загару ў Беларусі больш за 300, настойваюць на тым, што гэта фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць, якая ліцэнзаванню не падлягае. Праблему даследавала Інна Студзінская.
Галоўны аргумент Міністэрства аховы здароўя. Штучны загар – гэта фізія-працэдура, а не фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць. У салярыі выкарыстоўваецца ультрафіялетавае апраменьванне, якое можа нанесці шкоду здароўю. А ўладальнікі салярыю спасылаюцца на агульнадзяржаўны класіфікатар відаў эканамічнай дзейнасці, дзе паслугі салярыя аднесены да фізкультурна-аздараўленчай дзейнасці. Старшыня рады ўладальнікаў салярыю Станіслаў Вілісаў лічыць, што атрымаць ліцэнзію Міністэрства аховы здароўя на паслугі салярыя зараз нерэальна, таму што ў штаце прадпрыемства трэба мець лекара вышэйшай альбо першай катэгорыі ў галіне фізіятэрапіі.
Такіх врачэй у нас в стране насчитывается около 30 человек. Это люди занимают очень высокие должности. Предложить этому врачу поменять свою работу и прийти в предприятие, которое занимается включением кнопок в солярии, ни один врач на это не пойдет.
Начальник управления медичной допомоги Министерства аховы здоровья Игорь Броука обвергает аргумент старшини Республиканской рады уладальников солярию Станислава Вилисова.
Позиция министерства здравоохранения, это должно быть изделие медицинского назначения солярий и, соответственно, должно лицензироваться. Пускай они голову не дурят. По постановлению Минздрава прописано, что солярий может отпускать медсестра. Прошедшая подготовку по физиотерапии.
Доследование эксперта Усясветной организации аховы здоровья доказывают непосредную залежность помеж выкарыстанием обсталявання для штучного загару и развитием меланомы, раку скуры. У Норвегии и Швеции узровень захворывания на меланому за апошние 45 годов вырос больше, чем у 3 раза. Першы намеснік дырэктара Навукова-даследчага інстытуту анкалогіі і радыёалогіі прафесар Эдвард Джаўрыт перакананы.
Солярий вреден. Все ультрафиолетовое облучение в таких количествах и сразу на такую поверхность тела, в общем-то, кроме вреда ничего не несет. Последствия выходят через несколько лет. Серьезные изменения на коже, предопухолевые заболевания и даже меланома.
Старшиня Республиканской рады уладальников солярыю Станислав Вилисов перакананы.
Там применяется сбалансированный ультрафиолет. Дозы облучения, которые рекомендуют оператор загара, абсолютно нетрудно определить для личности, которая пришла в студию. В основном везде стоит абсолютно новая техника.
Станислав Вилисов привел такой аргумент. Опроменьванием лечат некоторые хворобы скуры. Первый наместник директора НДИ онкологии и радиологии профессор Эдвард Джаурет погодился, что и онкологии выкористовывается промяневая терапия, ионизующее опроменьвание. У солярии выкористовывается ультрафиолетовое опроменьвание. Але.
У нас очень четкая система контроля. Все эти аппараты каждый день утром включают, специальные инженеры-дозиметристы снимают все характеристики. То есть абсолютно дозированное точно лечение. Они пришли, включил там человек без всякого образования, и 5-10 минут человека облучают.
Старшиня Республиканской рады уладальников солярию Станислав Вилисов посылается на президентский декрет об лицензовании особных видов деятельности.
декрет президента номер 17 сужает круг лицензионных видов деятельности, пытается уменьшить возможность этим чиновникам влиять на работу предпринимателей. А они в рамках своего министерства пытаются этот круг расширить, потому что а – это деньги, б – это влияние.
Начальник управления медичної допомоги Міністерства охови здоров'я Ігор Бровка посилається на інші документи і настоює на тим, що ліцензування необхідне.
Нужно менять то, що тоді не помінялося. А у нас, помимо этого, еще и указ президента о лицензировании, где это прописано, что солярий относится к лицензионному виду деятельности. У нас два постановления Совета министров о перечне платных медицинских услуг, где тоже солярий прописан, постановление Минздрава и так далее. И позиции Генеральной прокуратуры тоже они поддерживают нас, и в Совете министров эта информация имеется.
На опошнем поседжении Совету по развитию предпринимательства вы решили проинформовать про ситуацию с соляриями керовника уряду Сергея Сидорского, а коли з'явится необходимость и керовника державы.
Розказувала Інна Студінська, і у працях теми «Апитання свободи» ля сальону пригажості «Боді Джаз», який знаходиться на Немізі у Мінську. Чому ви навідуєте солярий?
Приятнее, люди красивее, когда загорелые, смуглые, эстетичнее. Мне кажется, что не вредно, ну не должно быть вредно, хотя врачи говорят, что вредно.
Каждый человек может даже зимой иметь прохожий колер тела, який ему подобается. По-другому, я лечу, это такой способ релаксации зимой, даже весной.
Когда ты ходишь в солярий, ты такой весь загорелый, у тебя такое позитивное всегда настроение. Ну вот мне нравится, поэтому как бы я всегда хожу. Всем же хочется быть красивыми.
Да. Есть возможность поддерживать себя в хорошей, красивой форме.
Он очень хорошо поднимает настроение. Это заметно ощущается, это не зюрит. Ну, красиво, конечно, красиво.
Солярий – это очень хорошо, он дает энергию. Пасмурное время суток, заряд энергии – это отлично. Но когда идет перебарщивание, то, конечно, вредно очень. Особенно для тех, у кого белая кожа, веснушки.
Хожу не за настроением, наверное, за загаром. И особенности кожи, необходим солярий. Я все-таки сейчас склонна отходить от этого потихонечку, потому что все-таки это вредно. Ну и не 20 мне лет.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimaktut.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання. На форумах Хартии 97 обмярковують встречу белорусской урядовой делегации с керовництвом российской компании «Газпром». Белорусский бок настоивал на замораживании коштов на газ, але представники России покинули привязку коштов на газ до коштов у Европе. Отповедно, кошт для Беларуси за 1000 кубометров может вырасти со $128 до 200. Коментар. Нічого страшного, усе буде у парадку. Калі што, Лукашенко поставить російські ракети у РБ. Російський журналіст Віталь Портніков коментує. У Москві, відать, вирішили, що батьку можна брати голими руками. Гэтая небезпечная иллюзия уже не раз приводила до краху усіх российских интеграционных выселков на постсоветской просторы. Прихильники объединения с Беларусью аніяк не могут зразуметь, что одна справа пригоже говорить про собровство и братство, а іншая – позбавиться реальной влады. На форумах порталу «Тутбай» можна почитати відгуки на потребування Товариства охови пам'ятників признати біло-червоно-білий стяг культурно-історичною коштовністю. Біло-червоно-білий стяг з'явився у 1918 році як один з символів Білоруської Народної Республіки. У 1991-1995 годах біло-червоно-білий стяг був державним символом Республіки Білорусь. Некількими годами раніше герб погоня був признаний історико-культурною коштовністю. Коментари. Я завсёды здзіўляўся, чаму ўлады Беларусі так пераследуюць за сцяг, пад якім была аб'яўлена пра стварэнне першай беларускай дзяржавы ў сучаснасці. Ён мусіць мець статус блізкі да афіцыйнага, нягледзячы на палітычныя погляды цяперашніх уладаў. Так з пагоняй можна на мітынгі хадзіць? Хай толькі ОМОНу пра гэта на палітінфармацыі скажуць. У новым адміністратыўным кодэксе артыкулу пра незарэгістраваную сімволіку больш няма. Наўрад ці такое магчыма пасля столькіх гадоў здзеку над сцягам. На форумах сайту «Наша Нива» коментують заяви генерала міліції у відставці Миколая Чергінця на адрес класиків білоруської літератури. У приватності, генерал Чергінец, який узначалює проурадовий союз письменників, назвав авторку гімну «Могутний Божа» Наталю Арсенєву фашистським прихвостнем. Коментари. Певна, геніальних у двохкосі творів головного писателя у двохкосі ніхто не читає. Тому примус – один із способ узняти наклад так званої соціальної значної літератури. Будь-чим у селах печ розпалювати, де що на цвік во уборний повесить. Їх імени і твори пережили їх смерть. А штості мені підказує, що томіки самого Чергінця праз пару годов бомжи потягнуть на макулатуру, як зараз тягнуть пачками створенні кон'юнктурних салкових письменників. На сайті Alexei.org розпочалася публікація циклю матеріалу «На допомогу чайнику», який хоче створити і працювати на популярному сайті блогів «Живий журнал». Уваход у ЖЖ, перший пост, теги, редактура і гетак далі до самих нюансів праці блогера. Усе на сайті Alexei.org. З вами був Северин Квятковський.
З вами у «Ночной свободе» застається Ольга Короткевич. Мінський час 22 години і 51 хвилина. Сьогодні у світі говорять про День сміху. Перші узгадки про День у гонор Богу сміху відносяться до старожитного Риму. У Європу свято прийшло в 16 столітті. У 1564 році у Франції король Карл IX видав загад, поводле якого святкування Нового году переносилося з 1 красавіка на 1 студеня. Некоторі люди протягували означати Новий год 1 красавіка. Над ними жартували, подносячи пустые подарунки. Поводле інших В іншій версії свято сміху зародилося у старожитній Індії. Там 31 соковіка означали свято жартов. У день сміху відомі у Білорусі люди узгадують, якими жартами вони відзначили 1 красавіка і відзначали у різні годи. У спаміни записав Ігор Корней.
1 красавіка 1993 году на хвалях беларускай маладзёжнай Алена Радкевіч распачала адлік часу перад важным урадавым паведамленнем. У гэты ж момант кіраўніцтва радыё рыхтавала загад на адхіленне ад эфіраў галоўнага рэдактара Жанны Літвіной і вядучай Алены Радкевіч. Той выпадак узгадвае вядучы праграмы «Сёмая пятніца» Анатоль Вечар.
Ситуация была какая? Программа была разбита на три части. Сообщено, через несколько хвилин чекается важное урадовое поведомление. А в третьей части было сказано, что вы от нас ждете сегодня 1 апреля. Все ждали от Кебича там чего-то. Как говорили, что остановился конвейер Белозавода, ждали. Но там был комплекс. У Лены была про скифские курганы под Молодечно. Тоже звонили ей, мы с лопатами ждем на вокзале и собираемся под Молодечно ехать раскапывать скифские курганы.
Засновальник театру гумару Христофор, сатирик Евген Крижановский, каже, что найвеликший жарт у ягоным житті не был примеркованы адмыслова до Дня смеху, але мог мець, як каже артист, найвеликшие наступствы для всей краины. У 2001 годе спадар Крижановский обвестил про намер стать президентом.
Спочатку была эта гульня, потом стало серьезно, а потом снова гульня. Коли бы я, не дай бог, дошел до президента, я бы натворил столько, что потом многие поколения белорусов расхлебывали в эту кашу. И Крижановского прокляли бы шостого колена. Тому я радий, що нічого не отрималося. Я вельми емоціональний чоловік, вельми вспыльчивий. Я б об'явив війну з 5-6 государствам одразу.
З метою не капітулювати?
Можна і капітулювати, а можна і воювати до опошнього солдата. Повинні бути у політиці люди розумні. А я ні, я б, як Жириновський, натворив би справу, потім сам би локті кусав.
Практично всі відають, що спартовці вірять у різні забабони. Але, як каже шматразова рекордсменка світу і Європи у легкій атлетиці Марія Іткіна, спартовцам так само властиво жартовать на 1 красавіка.
В принципі, многие спортсмены с юмором, поэтому, конечно, отмечают вниманием иногда и что-то могут сказать, какую-нибудь такую шутку, что человек и может растеряться. Но вообще этот день хороший. Улыбок, смеха, уважение к своим друзьям. Вот я так считаю, этот день лучше всего проводить. Но я вообще люблю юмор. Были шутки, но я не стараюсь не обижаться.
А вот надзвичай эмоцийный в житті бізнесовец Юрий Даньков, уладальник одноименной сетки казино Даньков, жартує акуратно.
Я как бы так человек сдержанный в этом отношении. Первые свои шутки, это нормальное явление, конечно, разговора нету. Как каждый же понимает, ну, можно так пошутить, что всякие вопросы возникнут. Я могу как бы высказать эмоционально, а в целом-то оно нет, в этом деле очень серьезно. Эмоции – это наше бессилие, это достаточно установленный уже факт. Эмоционально выражается, это он показывает то, что он не смог чего-то достичь или добиться, или с чем-то он не согласен.
Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. У эфіры «Начная свабода». Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У наступнай гадзіне «Начной свабоды» беларуская замежжа, экспертыза свабоды, падарожжа свабоды ў Лунну Мастоўскага раёну і паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Ну, а гэтую гадзіну «Начной свабоды» мы завершаем «Начной чытанкай». У «Начной чытанцы» на гэтым тыдні проза Максіма Клімковіча, напісана ім у суаўтарстве з Уладзіславам Ахроменкам і Владимиром Степаном. Зараз фрагмент кінороману «Фарсу» Максима Климковича и Владислава Хроменки «Теория змовы». Читаю Максим Климкович. Я, Ольга Короткевич, развитываюся.
Адраджэнец імгненна уявіў сябе ў віленскім замку з гетманскай булавой у правай руцэ і з карынаўскай бібліяй у левай. За продаж душы не падаўся яму празмернай платай за падобную перспектыву. Перкідацца ў вялікіх князяў, канцлераў, гетману, маршалку і гуманістаў катэгарычна забаронена, ласкава папярэдзіла пякельная прыгажуня. Але ў іх памагатых, калі ласка. Дык кім гаспадарскі Аргайла хацеў стаць? Ну, тады паплечнікам якога-небудзь тытана адраджэння. Падобных вакансій мала. Ну, хаця б самым дробненькім, прашаптаў паэт умойна. Дробненькім паплечнікам якога-небудзь вялікага адраджэнца. А вось гэта можна, пасміхнулася сінявокая. Раю адразу вызначыцца з мэтай. У скіргайлавым мазгу нібыта ўспыхнуў бікфордаў шнур, і фантанчык жарынак папоўз да дэтанатара. Паэт за салодай прымружыўся, нібы цэліў пра снайперскую оптыку. Толькі не гэта энергічна запярэчыла красуня. Я ведаю, чаго хочуць такія, як ты. Зрабіць аборт маці Івана Жахлівага, павесіць генерал-губернатара Мураўёва, як мінімум перадушыць усіх цыганоў на Шклоўшчыне. Жаданні ўхвальныя, але не глабальныя, ёсць вечныя святы. Мова, сімволік, жыве беларус, аўтаматычна вылецела з скіргайла. Пякельная панначка выразна агледзела пакойчык, аздоблены, як кабіна нацыяналіста-дальнабойшчыка. Ад сцяжкоў, гербаў, вымпелаў і партрэтаў стракацела ўваччу. Для цябе і табе падобных галоўная лёзунг, эмблема, цытата, карацей фетыш. І сымбаль твой забыты краю родны. А не агош не, паэт дурнавата хаўкнуў пашчэнкай. Незнаёмка беспардонна села на стол побач з ноутбукам і матлянула хвастом. Скіргайла неўпрыкмет слізгануў позіркам па нагах у клятчастых калготках і пачырванеў. «Ты чуў калі-небудзь пра дзіду Лангіну?» – з інтанацыямі спагадлівага следчага запыталася панначка. Пра дзіду, якую рымскі цэнтурыён Гай Касій Лангін вызваліў на Галгофе ад пакутаў з балцу. «Найвялікшая суперзброя цывілізаванага свету», – падхапіў начытаны адраджэнец. Дзіда, якая потым належала Язэпу Арымафійскаму, святому Маўрыкіну, уладару франкаў Карлу Вялікаму ды іншым славутым героям. Усе гэтыя героі, маючы найвялікшую суперзброю цывілізаванага свету, разбівалі ворагаў ўшчэнт, падступна нагадала красуня. І што, я буду мець шанец здабыць яе і пазабіваць усіх ворагаў беларушчыны? Гарантую. Сапсаваны кран манатонна цурболіў чарупіну. Уладары вялікага княства, асветнікі, святыя і інсургенты маркотна пасміхаліся з пацвілых плякатаў. Бікфордаў шнур дагарэў, у скіргайлавых мазгах выбухнуў. Згодны. А гвалту мы дамо адпор. Пякельная панначка па-сяброўску абняла скіргайлу. Ад замочнай адтуліны данеслася зайздросная шморханне. «Вы толькі гляньце на яго», – прасіпеў выканкамаўскі старшыня Качан. «Ужо якую здзелку прыцягнуў. А што будзе, калі гэтыя нацыяналісты да ўлады дапнуцца? Прададуць нашу сінявокую. Івановна, ну дзе ты там?» У наманікюраных пальцах панначкі халодна бліснула тонкая голка. Я сама разумею, што гэта сярэднявечнае цемрашальства. Сінявокая рухам медсястры наколола палец скіргайлу. Але што паробіш, традыцыя. Чырвоная кропля расплылася на пергаменце нязграбным павучком. Адраджэнец падзьмухаў на палец. Толькі каб нашы беларускія літаратары пра кантракт не дазналіся, а то скажуць, маўляў, спадар скіргайла, замест таго, каб пра Ефрасінню Полацкую пісаць, душу нячысцікам запрадаў. Гарантую абсалютную канфідэнцыяльнасць. Панначка абярэжна скруціла пергамент хвастом і сунула пад кароткую спадніцу. А калі потым і дазнаюцца, будуць адно шалёна зайздросціць. Па той бок дзвярэй пранізліва завішчэла дрэль. На падлогу пасыпаліся трэскі. Свярдзёлак бязлітасна нявечыў замок. Красуня хіжа ўхапіла паэтаву руку і позіркам паказала на манітор з вершнікам. Мо панясліся? Прасвідраваны замок хрумснуў і дзынькнуў на падлозе. Качан з Манадою Івановни застылі ў парозе з вылупленымі вачыма і разяўленымі ратамі. Зламысны адраджэнец паволі распускаўся на дым. Ноутбук, бы той пылосос, усмоктаваў імклівы струменчык. Раптам з кампутара выткнулася худая рука з бел-чырвона-белай стужкай, схапіла піўную пляшку і здзекліва расстала на тле экрана. Нетутэйшая прашмандоўка лоўка падхапіла ноутбук і знікла з ім у чарупіне. Водаправодныя трубы азваліся кароткім стэрэафанічным рохканнем. Ні храна сабе, толькі і здолеў вымавіць выканкамаўскі старшыня.